Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Киевская энергетика и уголовное дело министра Юрия Продана. Мариуполь как украинский город с русскими жителями. Барак Обама на Дальнем Востоке. Новая стратегия. Бесконечная река Пинк Флойд. Музыка не пересыхает. Таковы главные темы дня понедельника, 10 ноября по версии Радио Свобода. Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Генеральной прокуратуре Украины допросили министра энергетики и угольной промышленности республики Юрия Продана. Журналисты обсуждают информацию о том, что в отношении министра открыто уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. Причина – контракт на закупку министерством угля в Южноафриканской республике по нерыночной цене. Одна из альтернатив таким закупкам – покупка угля в непризнанной Донецкой Народной Республике. На это, очевидно, Украина не согласна идти по политическим причинам. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Петр Порошенко не исключил, что уголь из Южноафриканской республики поставляется на Украину по завышенной цене и по непрозрачным схемам. Согласно контракту, подписанному в сентябре этого года министром энергетики и угольной промышленности, Украина должна закупить в ЮАР 250 тысяч тонн угля по 91 доллару за тонну. Цена такого же российского угля составляет 80 долларов. Несколько месяцев назад из-за дефицита российского газа многие тепловые электростанции на Украине начали переходить на уголь. При этом половины шахт Донбасса из-за вооруженного конфликта прекратили поставки топлива для украинских ТЭС. Эксперт по энергетическим вопросам, в прошлом советник премьер-министра Юлии Тимошенко Александр Гудыма, обращает внимание на то, что решение о закупке угля в ЮАР Юрий Продан принимал не самостоятельно.
Продан является не самостоятельной фигурой, и я уверен, то, что было в прошлом, когда я был советником Тимошенко, он никогда не принимает решений, не получив согласия премьера. То есть позиция Продана – это позиция премьер-министра Яценюка. Вещь в том, что уголь можно покупать не только в ЮАР, а и в Польше. Я думаю, что идут консультации в ближайшее время. Будет контракт, если это будет нужно, с Польшей. Потому что две станции, Болштейнская и Вилегорская, очень близко находятся от Польши. Я думаю, что уголь польский значительно дешевле. Решение о закупке угля на внешних рынках, безусловно, правильное. А если кто-то покупает по цене спекулятивное, это действительно предмет для разборок. Но только не политический. Политический уголь брать на оккупированных территориях – это втянуться во времени в ситуацию, когда потом в декабре станет ясно, что никакого угля мы оттуда не получим. Покупать уголь на других рынках, то есть на российских рынках и на рынках с временно оккупированной территории, просто несерьезно в условиях войны.
У здания Генеральной прокуратуры Юрий Продан сказал журналистам, что его вызвали для дачи показаний не как обвиняемого, а как свидетеля. Министры энергетики многие считают в правительстве Арсения Яценюка человеком Юлии Тимошенко. В 2009-м Продан вместе с тогдашним премьером Тимошенко участвовал в московских переговорах, которые завершились подписанием крайне невыгодного для Украины 10-летнего газового контракта. Сейчас этот контракт Киев пытается оспорить в Международном суде Стокгольма. Нынешний вызов Продана в прокуратуру некоторые эксперты считают сигналом о том, что батьковщине не стоит уходить в жесткую оппозицию в новоизбранной Верховной Раде. Президент Порошенко хочет продемонстрировать прочность своих позиций, создать уверенное парламентское большинство, размыв тем самым позиции Народного фронта премьера Арсения Яценюка, выигравшего выборы 26 октября по партийным спискам, но не по одномандатным округам. Так объясняет вызов прокуратуру Продана политолог Кость Бондаренко. С его мнением частично согласен руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Юлия Владимировна – человек со стержнем, ее очень непросто куда-то завлечь, тем более таким способом. А вот то, что там есть политический душок, абсолютно согласен. В конкуренции команд, представленных власти. У одной команды и у ее лидера есть подозрения, у другой команды есть амбиции. И вот в этих условиях неудивительно возникают такие дела, как с Укрзалезницей, как с Проданом. Хотя, как говорится, нет дыма без огня. Коррупционная рента из деятельности госорганов никуда не исчезла. Как никуда не исчезли откаты и прочие прелести жизни по-старому.
С формированием парламентской коалиции и разделом портфелей в будущем украинском правительстве связывает расследование относительно закупки Министерством энергетики южноафриканского угля сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Мне кажется, что все очень просто, действительно, правда, он ближе к Тимошенко. Я бы не называл его человеком Тимошенко, однозначно. Он куда ближе к Тимошенко, чем, например, к тем людям, которые сейчас у власти в Украине. Очевидно, что на его место просто есть уже претенденты. Поэтому, скорее всего, Юрию Васильевичу просто бы так жестко указывают, что, наверное, все-таки стоит написать заявление и покинуть состав кабинета министров. Вот и вся история. Очень большие сомнения в том, что СБУ и Генпрокуратура сможет разобраться в технических параметрах. Конечно же, если брать чисто экономический аспект, дешевле покупать уголь на территории Донецкой Народной Республики, этих самопровозглашенных республик. Но разрушенные пути сообщения. Обсуждалась даже поставка этого угля через территорию Российской Федерации, однако Россия пока сказала нет. Вот и вся история. Именно поэтому нашли через трейдера ЮАР и в принципе, поставили уголь по цене близкой к мировой. Ну, там, с военной премией, там, с логистикой, это понятно. Для этого никуда не уедешь. Резюмируя СБУ и Генпрокуратуре, что будет очень сложно установить, что господин Продан что-то неправильно купил. Однако, как кричат политического давления, это вполне сойдет. Так что, скорее всего, мой прогноз следующий. Через 3 месяца после ставки Продана об этом уголовном деле все забудут.
Акцентируя внимание на политической подоплеке угольного дела, эксперты не исключают, что следствие может выдвинуть обвинение Продану с целью вынудить министерство закупать уголь у боевиков на подконтрольных им территориях Донбасса.
Очевидно, что приняв решение о закупке угля там, это нужно очень серьезно взбудоражить общественное мнение отдельных политиков внутри страны, которые сразу же будут обвинять там, ну не знаю, Порошенко или Продана. Поэтому, кстати, между прочим, этот нюанс, что, возможно, власть таким образом хочет, ну скажем так, сподвигнуть Продана к принятию каких-то не совсем популярных решений, в том числе и покупки угля там, может быть, и это играет роль в этом давлении на него через Генпрокуратуру. Что как бы сейчас мы покажем, что покупка угля в Южной Африке не совсем получилась, мягко скажем. Так вот, на повестке дня сразу же станет вопрос, например, закупки угля на неконтролируемых территориях. Но это в качестве версии, не более чем. Я вот тоже подобную версию полностью бы не игнорировал.
Отмечает сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Обострение ситуации в зоне боевых действий на востоке Украины привело к случаям нарушения перемирия в окрестностях Мариуполя, второго по величине города Донецкой области, крупнейшего областного центра, находящегося под контролем украинских военных. В воскресенье в Мариуполе состоялся очередной, впрочем, не слишком многочисленный митинг в поддержку единства Украины, на котором выступил и мэр города Юрий Хатлубей. Минувшей весной Хатлубей поддерживал действия сепаратистов, носил георгиевскую ленточку, но после того, как Мариуполь был потерян для так называемой ДНР, сохранил свой пост и теперь последовательно выступает за неделимость страны. Такая политическая жизнестойкость не вызывает удивления в этом прифронтовом и приморском городе. Сторонники оппозиционного блока, то есть фактически бывшие соратники Виктора Януковича, уверенно выиграли в Мариуполе недавние выборы, однако политически активная часть населения уверена, что украинские военные город сепаратистам не отдадут. О том, каким образом в кризисной зоне сочетается новое украинство и симпатии к России, я беседую с мариупольским политическим активистом, преподавателем английского языка Валерием Буряком.
Я, собственно, белорус. Я до 25 лет учился в Белоруссии, работал в Белоруссии, женился в Белоруссии. У меня белорусская жена, у меня оба сына белорусы. Я иногда там бываю, но не очень часто, честно говоря. В последнее время просто не хочется туда ездить. Когда я приехал сюда, в Украину, в 89-м году, мы переехали из Чернобыльской зоны, работали там недалеко от реактора. Здесь родился младший сын в Мариуполе. И когда в 91-м году здесь, в Мариуполе, появился украинский флаг, я детям своим показал на этот флаг и сказал: «Вот, смотрите, это флаг вашей страны». Я был просто счастлив увидеть этот флаг, хотя, конечно, было больше негатива я видел вокруг в отношении к вот этому флагу и в отношении вообще Украины и вообще всего украинского здесь, в Мариуполе. Тогда еще был Жданов, потом были 90-е годы, вот это безвременье. Мы уезжали часто, были в Польше, потом жена получила грант американский, мы 2 года жили в Америке, в общем, смотрели окружающий мир, и, честно говоря, нам после нашего возвращения откуда бы то ни было. Просто не хотелось здесь жить, честно говоря, потому что было такое ощущение, что страна загнивает. В прошлом году, когда случился Майдан, я передумал сам свое отношение к действительности, к Украине. Я преподаю английский язык частным образом, в основном дома работаю. Вот, и ко мне приходят каждый день ребята. Кто-то видит украинский флаг, который вот у меня стоит в одной комнате, в другой комнате. И кто-то смотрит с какой-то опаской, кто-то смотрит с непониманием. Я им пытаюсь объяснить, это флаг вашей страны. Но, конечно, вы понимаете, то, что они слышат не здесь, то, что они слышат от родителей многие, от своего окружения, это, конечно, совершенно другое. Хотя за последние полгода, год, конечно, здесь, как мне кажется, все-таки менталитет начал меняться.
Мариуполь не всеми воспринимается как Украина, или, может быть, даже большинством населения не воспринимается как Украина.
Сложно сказать. Я вот вспоминаю 2 марта этого года, когда я в интернете прочитал, что на горосполкоме появился российский флаг, я бросил работу в тот же день. Я позвонил кому можно было из коллег, кому-то из друзей, и сказал, я иду туда, вы как хотите. И мы там провели митинг. Ну, конечно, назвать это митингом было сложно. Митинг скорее был со стороны другой горосполкома, там, где был этот флаг. А нам объяснили, что если вы хотите собираться, вот, пожалуйста, с противоположной стороны, так, чтобы вы не пересекались. Нас была там буквально кучка, где-то около сотни, не больше. И вот эта толпа бушующая, вот эти сепаратисты, ну, честно говоря, а их было, ну, наверное, раз в 5-6 больше. Я, конечно, тогда было настроение у меня очень-очень-очень нехорошее. В общем, я после этого митинга позвонил коллегам, на которых я рассчитывал, из школы, в которой я работал когда-то, из частной школы, вот, и задал им вопрос, почему вас там не было? Вы же ездите в Канаду, вы ездите с детьми из частной школы, выезжаете в Англию. Почему вас там не было? Мне ответили, ты понимаешь, у нас же очень специфичная публика. Они же могут завтра не прийти, потому что они на стороне не украинской. Я говорю, подождите, но эти люди не ездят в Россию учиться. Они же своих детей везут в Англию, в Канаду, в Америку. Пытаюсь как-то до сих пор до людей достучаться.
Какая вот такая с бытовой точки зрения разница? Какой флаг над Мариуполем будет? Россия или Украина?
Активная часть населения. Мы вот вчера стояли на митинге с активистами. Вот, оценивали, в общем, с трибуны, с высокой, вот, людей, которые пришли на митинг. Где-то около 500 тысяч людей вчера собрались на митинге. Говорили о том, сколько, собственно, проукраинского населения, населения с проукраинскими взглядами в Мариуполе, ну и, в общем, пришли к выводу, что может быть 20-25%. Но это можно, в принципе, определить и по итогам голосования на выборах в Верховную Раду. В принципе, так оно и вышло. Вот оппозиционный блок, вот эти вот силы пророссийские, они в нашем городе набрали 50+% голосов. То есть это те же самые люди нашего бывшего президента, которые, по крайней мере, не возражают жить в России, в Новороссии.
По вашему ощущению, велика вероятность того, что Украина потеряет Мариуполь?
И вчера на митинге присутствовал мэр города Юрий Юрьевич Хатлубей, которому, честно говоря, у меня лично было доверие минимальное. Когда мы вот были 2 марта на вот этом первом митинге, он к нам не вышел тогда. Он вышел на ту сторону, на сепаратистскую, там его ждали, и там он что-то говорил, но это сегодня не суть важно. Я вчера его слышал, его, конечно, публика откровенно пыталась перекричать, но он все-таки сказал, что он уверен в том, что Мариуполь останется украинским городом. И я ему, честно говоря, сегодня доверяю. Сегодня это действующий мэр, он вами избранный, он должен доработать свой срок, он перед вами извинился, он делает сегодня то, что он должен делать, поэтому пусть будет так, как будет.
Получается, все вот эти 23 года украинской независимости, украинское правительство, Украина как таковая не работала с своими гражданами в хорошем смысле в сторону их украинизации?
По большому счету, да. Украина, в принципе, вот только-только-только получила рождение. И это рождение с болью, это рождение с муками. Так вот приобретается независимость, понимаете? Я был в Киеве в апреле месяце и возвращался сюда, в Мариуполь. Я вам скажу, это совершенно два разных города. Такое впечатление, что две разных страны. Но я говорю всем, что я живу в Украине. Я никуда не собираюсь отсюда уезжать, потому что Украина – это моя страна.
По вашим оценкам, какому примерно процентку граждан Мариуполя все равно? Под какой властью жить?
Это где-то скорее большинство. Откуда это берется? Ведь Мариуполь когда-то был по большому счету зоной. Вот буквально со сталинских времен и так далее. Те люди, которые работают сегодня в Азовстале, которые работают в комбинате Ильича, в Азовмаше, эти люди шли голосовать в каком-то количестве за оппозиционный так называемый блок, потому что им говорили совершенно откровенно: вы от нас зависите. Если вы не проголосуете за нас, значит, вы потеряете все. Вы потеряете работу, вы потеряете зарплату и, соответственно, все остальное. Вот понимаете, вот это совковское мышление, вот это вот иждивенчество, ну, к сожалению, на сегодня присутствует в Мариуполе, к сожалению.
Вы ощущаете себя жителем прифронтового города? Все-таки там у вас линия размежевания, разграничения, линия фронта, как угодно, называйте, недалеко от вас.
Была активная здесь такая как бы прифронтовая полоса, активная где-то в начале сентября, когда люди бежали, откровенно бежали. Закрывались магазины. Было заметно такое, знаете, нервозное состояние у людей. Но это уже, мне кажется, прошло. Такого какого-то, понимаете, нервозного состояния я сегодня не ощущаю. Не ощущаю. То есть, по крайней мере, мои ученики приходят. Люди все абсолютно работают. Все школы функционируют в обычном режиме. Все детские сады работают. Ну вот, по крайней мере, последнюю неделю ни стрельбы, ни взрывов, ничего не слышно.
Скажите, пожалуйста, Мариуполь доверяет киевской власти новой?
Сказать не возьмусь. Те люди, которые собрались вчера, ну, те люди, которые хотят изменений, понимаете, они скорее доверяют сегодня. Хотя, опять же, очень много негатива можно услышать в адрес президента, очень много негатива можно услышать в адрес правительства, но я считаю, понимаете, что это абсолютно нормальная ситуация. Никто не должен быть вне критики, тем более сегодня.
На вчерашнем митинге было принято решение, или, по крайней мере, мэр ваш заявил о том, что не против этого, о том, что центральная площадь города, прежде носившая имя Ленина, или улица, будет переименована так, как этого захочет народ. Если бы сейчас народ захотел Мариуполя, как бы он назвал эту улицу? Русская, не знаю, украинская, независимости, соборности.
Последнюю неделю идет сбор подписей за переименование вот этой центральной площади городской и центрального городского проспекта. И вчера мэр города на самом деле сказал, что в принципе решение такое уже принято о переименовании. Площадь, которая была площадью Ленина, она сейчас будет называться площадью Свободы. Это нормально, это правильно. На том месте, где стоял Ленин, стоит христианский крест. Правда, его наши, в кавычках, активисты пытаются уже в пятый раз сломать. Вот вчера мы собирались и видели опять крест сломанный на этом месте. Но я думаю, что все так или иначе вернется на круги своя. Проспект, который был проспектом Ленина, назвать проспектом Мира. По крайней мере, вчера наш мэр объявил, что уже решение принято об этом.
Говорил мариупольский политический активист, преподаватель английского языка Валерий Буряк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 10 ноября. В Нидерландах сегодня национальный день поминовения жертв крушения малазийского самолета «Боинг», следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом 17 июля этого года. Идентификация останков погибших почти завершена. В Совете безопасности Нидерландов, а он руководит расследованием, планируют приступить к реконструкции корпуса самолета, однако боятся, что часть обломков могла быть уничтожена. Более 1500 человек, родные и близкие погибших, сегодня собрались на территории выставочного центра в Амстердаме, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
В конгресс-центре установлены две стены с именами всех погибших. Здесь можно возложить цветы. В субботу на военном аэродроме голландского Эйндховена вновь приземлился самолет с останками и личными вещами пассажиров малазийского «Боинга». На аэродроме прошел привычный уже ритуал. Жандармы в абсолютной тишине перенесли гробы в траурные автомобили. Вечером того же дня останки в 5 гробах были перевезены в город Хильверсом, где на территории военной казармы проводится идентификация жертв катастрофы. Это был уже 6-й подобный траурный кортеж. Последний прибыл в Хильверсом 4 августа. Из 298 погибших на борту «Боинга» неидентифицированными остаются 20 человек. Новый министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс последние несколько дней провел в Украине. По его словам, пока обстановка в зоне крушения лайнера остается слишком опасной для возобновления работы нидерландских экспертов. В Нидерландском совете безопасности, независимом органе, который руководит расследованием причин катастрофы, заявили, что в ближайшее время собираются организовать вывоз обломков «Боинга» и частично реконструировать корпус лайнера. Аналогичная методика использовалась при расследовании причин крушение самолета авиакомпании «Панам» близ шотландского местечка Локерби в декабре 1988 года. Руководитель расследования в Локерби Питер Клейден рассказал в интервью нидерландской программе «Эйн ван Дах».
На то, чтобы собрать и вывести обломки самолета с огромной территории, у нас ушло много времени. Затем все обломки были помещены в очень большой ангар. Потом мы отобрали те обломки, которые представляли интерес для расследования, и в конце концов реконструировали ту часть авиалайнера, которая содержала взрывчатое вещество.
По результатам расследования трагедии в Локерби удалось установить, что заказ на теракт поступил от тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Однако понадобились еще 12 лет, чтобы добиться от Ливии выдачи подозреваемых террористов. Бывший глава Голландского совета безопасности по расследованиям Питер ван Волленховен в эфире той же телепрограммы заявил, что для родственников погибших важна не столько скорость расследования, сколько осознание того, что расследование идет, что кто-то занимается поиском правды. По его экспертному мнению, обломки «Боинга» могут рассказать очень многое.
Как был сбит самолет? С воздуха или с земли? Да, я полагаю, что собрав нужные обломки фюзеляжа, будет возможно ответить на этот вопрос. Однако я по опыту знаю, далеко не всем выгодно, чтобы мир услышал правду. Так что если кто-то разбирается в предмете, то важные улики вполне можно утаить, потому что зона падения обломков не охраняется.
С еще меньшим оптимизмом рассматривает бывший глава Совета безопасности перспективы уголовного расследования преступления Питер ван Волленховен.
Опасность заключается и в том, что выводы итогового расследования могут быть кем-то поставлены под сомнение. До сих пор фактические результаты расследований Совета безопасности, даже если кто-то с чем-то был не согласен, под сомнение не ставились. Но текущее расследование касается более политически деликатного вопроса. Такого взрывоопасного дела Совет Безопасности еще никогда не рассматривал. Расследование в любом случае тяжело проводить в зоне военного конфликта, но я надеюсь, причина крушения все же будет определена. Что же касается последующего уголовного расследования, то есть определения виновных в нападении на «Боинг», то вряд ли стороны проявят большой энтузиазм в сотрудничестве со следствием, особенно учитывая то, что представители иностранных государств имеют право не давать показаний.
В сети многие голландцы критически высказываются об официальном дне поминовения как об очередной инициативе правительства на фоне бездействия по существу вопроса. В частности, недовольство вызывает отсутствие информации о том, в каком объеме Нидерланды располагают теми же спутниковыми снимками момента нападения на самолет, о которых открыто говорят в США и в Германии. В понедельник на фасадах государственных учреждений и частных домов приспущенные флаги. Голландские соборы будут звонить в колокола. Например, собор Святого Яна в городе Донбосс, городе, потерявшем под Донецком 8 жителей. Один из витражей в этом старинном соборе – работа современного художника Марка Мюлдерса «Судный день». Включает фотографию летящего навстречу башням-близнецам в Нью-Йорке самолета 11 сентября 2001 года. По иронии судьбы, день поминовения жертв новой трагедии совпал с традиционными празднованиями начала карнавального сезона на юге Нидерландов и ярмарками на востоке и севере. Каждый город сам вправе решать, отменять ли праздничные мероприятия. Во многих городах гуляния и праздничные ярмарки не отменены, но пройдут более скромно, будут прерваны минутами молчания и траурной музыкой. В аэропорту Схипхол под Амстердамом, откуда 17 июля вылетел злополучный рейс, вновь открыта поминальная комната, где родственники погибших могут побыть наедине со своим горем. В этом помещении хранятся игрушки и прочие вещи, которые голландцы принесли в аэропорт в память о жертвах. Вечером в понедельник в Роттердаме известная пианистка русского происхождения Эвелина Воронцова организует траурный концерт, в котором примут участие проживающие в Нидерландах русские и украинские музыканты и поэты, чтобы отдать дань погибшим на языке вечности. Я попросила поэта Владимира Рибаконя прочитать для нашего радиоэфира свое стихотворение «17 июля».
Какая косая линейка удержит наклон этих слов? Со школьной тетрадки в полоску взлетает сейчас самолет. Ветер обхватит дугой и желейка, воздушные станции пробуют вновь. Линии новых поступков, но что от них проку, если нельзя возвратиться и только вперед? Усилить накал и рисунок, и фреска, в трещинках вся, и спасителя бровь, взлетела одна, тишина в мире плоском, ложится земля под холодный расчет. Ложится история, ветер и склейка, пробует снова пределы основ, день вычитался обратно к истоку, и тень голосов не весь русский народ. Советская слизь прошлась по ячейкам, голодомор, 34-й год писательских голов, когда уже не понемножку застыло слово под кремлевский тост. Растянутый воздух по липкой линейке, взрывчатый весь из всемирных углов, бьет молоточком те серьги и брошку, а мама, мама воздухом плывет.
Это был отрывок из стихотворения Владимира Рибаконя «17 июля». Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги 10 ноября, понедельника. Вот главная тема второй половины этого часа. Барак Обама на Дальнем Востоке. США разрабатывают новую стратегию. Культовая британская группа Pink Floyd представила новый альбом, последний на своем творческом пути. Депутаты Государственной Думы обсуждают законопроект, вводящий уголовную ответственность за оборот синтетических психоактивных веществ, так называемых спайсов. Об этом поговорим и продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 10 ноября, по версии «Радио Свобода». При обстреле города Авдеевка в 6 километрах от Донецка погибли 3 мирных жителей и 1 военнослужащий, еще 7 ранены. В Нидерландах почтили память жертв крушения малазийского лайнера на востоке Украины. Банк России с сегодняшнего дня отменил валютный коридор. Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу правозащитных организаций на закон, позволяющий прокуратуре проводить внеплановые проверки НКО. На петербургского депутата Виталия Милонова совершено нападение. Главный редактор газеты «Коммерсант» Михаил Михайлин освобожден от должности по решению акционеров. Премьер-министр Албании и Сербии обменялись обвинениями в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Белграде во время визита албанского руководителя. Таковы были главные новости дня, понедельника, 10 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В течение всей этой недели внимание мировых средств массовой информации приковано к Азии и Океании. 10 и 11 ноября в Пекине проходит важное заседание лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 12 ноября, это среда, в Мьянме открывается двухдневный саммит США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. И завершится неделя встречами 15 и 16 ноября лидеров стран Большой Двадцатки в Австралии в городе Брисбен. Ни один крупный международный экономический слет не обходится без президента США Барака Обамы, как руководителя главной экономической державы мира, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Барак Обама с первых дней своего президентства говорит о смене приоритетов во внешней политике США, переносе акцентов с Европы и Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион. Именно там, согласно новой доктрине Вашингтона, будут происходить важнейшие экономические и военно-политические события 21 века. Участие президента Соединенных Штатов в трех криадах знаковых форумах в Китае, Мьянме и Австралии призвано подтвердить верность курса на разворот к Азии, а также дать Обаме шанс подправить свой имидж, испорченный чувствительным поражением Демократической партии на последних выборах в Конгресс. Хотя, либо в силу просевшего рейтинга президента, либо по причине дороговизны дальних странствий, журналистский корпус, сопровождающий Обаму в этой поездке, не такой большой, как обычно. Повестка дня Обамы состоит из экономических и политических вопросов, причем значимость первых, согласно экспертным оценкам, намного выше, чем вторых. Впрочем, любые темы, попадающие в повестку крупных форумов, надолго определяют фронт работ государственного аппарата. Рассказывает аналитик Института American Enterprise Дерек Сизерс.
Я не жду сенсации от саммита АСЕАН, который пройдет в Мьянме. Индия, Япония, США, Австралия заключили договоры с АСЕАН как с организацией, однако, по сути, они не идут дальше ратификации их действующих двусторонних торговых соглашений со странами региона. Если транстихоокеанское партнерство, о котором мы говорили выше, будет развиваться, то трудно сказать, что произойдет с АСЕАН как с блоком, ведь некоторые его члены являются и членами партнерства. Я не исключаю, что АСЕАН может распасться, поскольку тенденции в нем наблюдаются полярные от Вьетнама, который, похоже, встал на путь экономической либерализации, до Лаоса и Индонезии, которые не желают делать свою экономику более открытой. Последнюю остановку Обама в ходе нынешней поездки сделает в Австралии, в Брисбене, где состоится саммит Большой Двадцатки. К этому форуму я тоже отношусь очень скептически. Его звездный час пришелся на 2008-2009 годы, на пик мирового финансового кризиса, когда от участников требовались скоординированные действия по спасению мировой банковской сферы. Не поручать же было это Организация Объединенных Наций. В нормальном режиме, а не кризисном, двадцатка неизбежно становится чисто символическим образованием. Любая международная торговая организация, в которой решения принимаются на основе консенсуса и которая включает Индию, не может быть действенной, так как Дели готов сделать любую реформу мирового экономического порядка заложником своего требования сохранить право на субсидирование отечественных фермеров.
Политическую повестку трех азиатских саммитов по нашей просьбе прокомментировал ведущий сотрудник фонда наследия Уолтер Ломан.
Разворот к Азии, о котором говорит Обама, это по большому счету вежливый дипломатический термин, обозначающий сдерживание Китая, стремительно превращающегося в экономическую и военную сверхдержаву, которая утверждает свой новый статус весьма агрессивным образом и в коммерческих вопросах, и в территориальных. О долгосрочном экономическом процветании Азии и, в частности, Тихоокеанского региона можно забыть, если не обуздать экспансионизм Китая. Поэтому и происходит углубление военного сотрудничества США с Вьетнамом, Австралией, Сингапуром, Филиппинами и с Индией. Пока что не очень активно и не очень широко, чтобы не создать у Пекина ложного впечатления, будто его берут в кольцо блокады. Загонять Китай в тупик никто не хочет, только урезонить. Экономические соглашения служат здесь подспорьем соглашениям военно-политическим. Мне интересно, сумеют ли Обама и Си Цзиньпин продвинуться в разрешении тактических проблем, таких как заключение договоренностей о предотвращении инцидентов между военными самолетами и кораблями обеих сторон в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Такие договоренности с СССР, кстати, не переставали действовать даже на пике холодной войны. Но это не настолько серьезно, чтобы выпускать итоговые коммюнике после переговоров, и совместного заявления в Пекине не ожидают. Что касается Мьянмы, то там военных переговоров не будет, только политические, точнее, гуманитарные. Я имею в виду права человека, в том числе преследуемого мусульманского меньшинства, а также демократизацию страны, которую Вашингтон продвигает и как самоцель, и в порядке оказания косвенного идеологического давления на Китай, которому проще подчинять себе режимы несвободные, нежели демократические. Это будет уже вторая поездка Обамы в Мьянму за последние два года. Как и в 2012 году, он встретится с президентом Тейн Сейном и лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи, единственным местным политиком, выигравшим честные и свободные выборы в стране. Ну и, наконец, в Брисбене на саммите Большой Двадцатки у Обамы запланирована двусторонняя встреча с Путиным. Кулуарные неформальные встречи на таких мероприятиях, на мой взгляд, важнее протокольных. Эта встреча обещает быть очень нелегкой, как и встречи Путина с другими западными лидерами. Но Путин пока что не пария. Дипломатического диалога с Россией мы не прерывали. Это совсем не то же самое, что, скажем, встреча, если бы она состоялась, Барака Обамы с аятоллой Али Хаменеи.
Это мнение Уолтера Ломана, ведущего сотрудника исследовательского фонда «Наследие». Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 10 ноября. Сегодня депутаты Государственной Думы обсуждали законопроект, вводящий уголовную ответственность за оборот синтетических психоактивных веществ, так называемых спайсов. Этим наркотиком, являющимся синтетическим аналогом марихуаны, в России только за последние месяцы отравились несколько тысяч человек. По официальной статистике, от последствий курения спайса погибли уже более 40 человек. Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин обсуждает ситуацию с президентом Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова Анной Саранг.
Сказать, что такой спайс достаточно сложно, потому что сейчас этим словом называют вообще все новые психоактивные вещества, которые появляются в обороте. Но на самом деле в классическом понимании спайс – это синтетические каннабиноиды. И появились они в России, видимо, в середине 2000-х. И уже там в 2010-м они были внесены в список запрещенных веществ. То есть их оборот на территории России был запрещен. Этот запрет оказался не очень эффективен, и продолжается распространение новых формул. Их, видимо, не очень сложно производить, то есть делать такие формулы, которые еще не попадают под запрет. И происходит такая своего рода гонка между законотворчеством и творчеством вот в области химических формул, произведения новых каких-то формул, которые еще не попадают под запрет.
Я правильно понимаю, что массовые отравления, которые стали происходить в последние месяцы, связаны, видимо, с тем, что новые формулы оказались опасны, более опасны, чем первые формулы, которые уже попали в список запрещенных веществ.
Мне не пришлось встретить в открытом доступе какой-то аналитической информации. И, насколько я знаю, людям, которые пытались в этом разобраться, журналистам, не удалось получить ответа от местных токсикологов о том, что же содержалось в этих так называемых спайсах и из-за чего происходили отравления. Для того, чтобы понятно, полностью отсутствует какой-либо контроль качества, и из-за того, что там основная задача химиков в том, чтобы быстрее изобрести что-то новое, выпустить на рынок что-то еще не запрещенное законом, естественно, очень сложно говорить о каком бы то вообще ни было контроле качества. Ну и, видимо, из-за этого попали какие-то вещества, попала какая-то формула, которая держала некую ошибку, и, возможно, она привела к таким отравлениям. Это одна из версий. То есть для того, чтобы дать какой-то более-менее вменяемый ответ на этот вопрос, конечно же, нужна очень тщательная экспертиза и публично доступные отчеты об этом. На сегодняшний день у нас таких отчетов нет, к сожалению.
Как вы считаете, те законопроекты, которые уже были приняты по поводу спайсов, и тот законопроект, который сегодня обсуждается в Государственной Думе, насколько они могут эффективно противодействовать распространению этих наркотических средств?
Вообще, по отношению к спайсам в мире есть два подхода. Один подход – это вот такой более запретительный. Спайсы вносятся в список, как у нас сейчас предлагают веерно запрещать все вещества для того, чтобы успевать, да, за этим производством. Но мы можем понять, что если новые формулы появляются так быстро, из-за вот этой гонки будут появляться более опасные вещества, и контролировать ситуацию будет практически невозможно. Второй подход – это регуляторный подход, который вот начала опробовать Новая Зеландия. Пока тоже никакого четкого понимания, как этот подход будет работать. Он основан на том, что законодатель, наоборот, предлагает государству регулировать производство и продажу спайсов, как государство регулирует производство и продажу любых других психоактивных веществ, там, алкоголя, каких-то фармацевтических веществ и так далее и тому подобное. В Новой Зеландии такой законопроект ввели и начали это регулирование. Конечно, с точки зрения безопасности именно потребителей спайсов это более рационально. Есть некий контроль качества, есть понимание того, что потребители приобретают, и нет необходимости постоянно изобретать вот эти какие-то новые формулы. Но как вот будет работать этот закон, тоже еще непонятно. Сейчас ряд стран более как бы в эту сторону смотрят. Но, конечно, для России это политически тяжелая ситуация, потому что у нас больше приветствуется репрессивное законодательство. Но насколько это будет эффективно, остается только гадать. Два года назад все аплодировали, что запретили продажу кодеина, соответственно, снизилось потребление крокодила в городах России. Но тут же появились вот эти спайсы, соли, которые еще более какие-то драматические последствия. Запрещают одно вещество, появляется что-то новое.
Вы считаете, что запретительная политика в связи с наркотиками – принципе, вряд ли может хорошо работать.
Лучше, да, пить водку из магазина, чем ходить к бабке за самогоном. Незнакомый никому баб, который каждый день будет изобретать какие-то свои новые формулы, потому что у нее стоят там два автоматчика и угрожают ее посадить. Логически. Но практически, конечно, это очень большие сложности. В принципе, существует мнение, что вообще проблема спайсов появилась из-за запретительной политики, из-за того, что в мире там запретили марихуану, кроме там отдельного ряда территорий. И из-за этого, собственно, появилась необходимость выполнять рынок этими синтетическими каннабиноидами, которые раньше использовались просто чисто в научных целях. И запретительный подход, он чреват тем, мы должны это понимать, что запрещая какое-то вещество, мы провоцируем рынок на создание нового и, возможно, гораздо более опасного вещества.
Медицинский эксперт и гуманитарный работник Анна Саранг об опасности распространения спайсов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 10 ноября – день официального релиза нового двойного альбома культовой британской рок-группы Pink Floyd, получившего название «Бесконечная река». В группе остались двое из пяти ее знаменитых участников. Сид Барретт покинул Pink Floyd в пору его творческого рассвета в 1968 году. Роджер Уотерс разорвал отношения с партнерами в середине 80-х, а пианист Рик Райт скончался в 2008. Именно его памяти гитарист Дэвид Гилмор и барабанщик Ник Мейсон и посвятили альбом «Бесконечная река». Объявлено, что больше Pink Floyd ни играть, ни создавать ничего не будет. Бесконечная река иссякла. В эфире «Радио Свобода» британский музыкальный критик Маллой Вудкрафт.
Музыкальный материал альбома «The Endless River» заимствован из студийных сессий во время записи альбома «The Division Bell», который вышел в 1994 году. Большая часть музыки – записи, сделанные в 1993 году, когда музыканты группы Рик Райт, Дэвид Гилмор и Ник Мейсон играли втроем. Рик Райт скончался в 2008 году. Несколько лет назад Гилмор и Мейсон решили вернуться к материалам этих сессий, переработать их, часть перезаписать и выпустить в виде нового альбома. Можно ли считать музыку альбома новой? Не уверен. Но в целом она звучит как квинтэссенция Pink Floyd. Можно, конечно, сказать, что это повторение прошлого, но музыка альбома очень высокого качества и звучит превосходно. В каком-то смысле я бы даже назвал это прогрессом, дальнейшим развитием творчества группы. Структура альбома напоминает альбом Pink Floyd'а «Ума Гума» 1969 года. Он также выпущен в виде двойного альбома. Конечно, музыкальная фактура этих альбомов различна, но первая сторона «The Endless River» напоминает мне музыку альбома «Wish You Were Here», одного из самых замечательных альбомов группы середины 70-х годов прошлого века. Возможно, все дело в бэк-вокале обоих альбомов. На третьей стороне альбома записаны пьесы, в которых отчетливее, чем в других композициях, звучат жанровые признаки рок-музыки. Некоторые из композиций напоминают некоторые мелодии альбома «The Wall». Здесь блестяще играет Рик Райт. Я упоминаю об этом в своей рецензии на альбом. Райт здесь играет на большом трубном органе концертного зала «Королевский Альберт Холл» и играет замечательно, учитывая акустику огромного зала, создающую звуковую реверберацию и отдаленное эхо. Здесь есть многое, что можно рекомендовать современным рок-группам. Главное же значение этого альбома для Гилмора и Мейсона, конечно, в том, что это, как они и заявили в пресс-релизе, их последний альбом. Последний раз они играют втроем, поскольку один из участников записи навсегда ушел от нас. Альбом воспринимается как праздничное торжество, как прославление тех дней, когда группа достигла пика успеха.
Британский музыкальный критик Моллей Вудкрафт. Расцвет славы Pink Floyd пришелся на середину 70-х годов, когда участники группы вовсю эксплуатировали творческие идеи Сида Барретта. Неминуемо выход таких, как «Бесконечная река» мемориальных альбомов вызывает дискуссии о том, что рок-динозаврам давно пора было остановиться. О раннем и позднем творчестве Pink Floyd я беседую с петербургским рок-критиком и переводчиком на русский язык книги Ника Мейсона «Вдоль и поперек. Личная история Pink Floyd» Андреем Бурлакой.
Уже неоднократно и в отечественном роке, и в западном наблюдали там и прощальные турне, и последние концерты, ну и, естественно, и последний альбом тоже. Но Pink Floyd их в нынешнем виде, мне кажется, уже действительно сказали все, что хотели сказать. Вполне, конечно, я не исключаю того, что откроется там 12-е дыхание или что-то в мире их, так сказать, настолько возбудит, что они что-то еще сделают. Но вот тот состав, который существовал последние, скажем так, там уже там несколько десятилетий, то есть состав без Уотерса. Он, конечно, точно исписался, с моей точки зрения, поскольку все альбомы, написанные без Уотерса, они имеют свои блестки, какие-то яркие моменты, но в целом вот они лишены того божественного вдохновения, которое отличало большинство ранних альбомов Pink Floyd. Все-таки без Роджера Уотерса они могли повторять какие-то собственные красивые находки прошлых лет, но вот двигаться дальше, с моей точки зрения, Pink Floyd двинуться так дальше, по большому счету, так и не смогли. Они собирали залы, они записывали альбомы, но это уже вот был такой немножко ремесленный, с моей точки зрения, период в их жизни. А с уходом Рика Райта, много музыки, которого на этом альбоме присутствует, я так понимаю, что и еще одна важная, очень композиционная выпала часть. Иногда легенде нужно умереть, чтобы остаться в статусе легенды.
Нет у вас такого ощущения, что Pink Floyd как раз принадлежит к числу тех групп, творчество которых задано, собственно, временем и музыкальным стилем, в котором они работают? Вот это раскрепощение конца 60-х, начала 70-х годов, совпавшее с экспериментами в рок-музыке, после которых было объявлено, собственно, что рок-н-ролл мертв, оно просто уже как капсула закрывает просто полностью трудовой путь этой группы, и дальше уже просто некуда двигаться ни стилистически, ни с музыкальной точки зрения, ни с точки зрения концептуальной.
Да, с моей точки зрения, большинство групп, которые тогда вот вышли из этой эпохи, но они все практически сдулись, по большому счету. Некоторые, как бы так незаметно, ничего не объявляя, просто ушли со сцены и занимаются каким-то сольным творчеством. Там некоторые выпускают там раз там, в 5-7 лет какие-то блеклые альбомы. Некоторые там гастролируют по странам третьего мира там и по российской глубинке. Хотя вот буквально недавно, вот, ну, чуть больше месяца назад, в Питер приезжал один из главных представителей вот этой самой безумной эпохи свингующего Лондона. Артур Браун со своей группой Crazy Volt of Arthur Brown и с новым альбомом, который он 72 года свои, так сказать, выпустил. И он показал, что еще можно много чего сделать. Но Артур Браун, другой стороны, человек немножко хоть и того же поколения, но другой формации, он никогда не пытался вот таким быть стадионным артистом. Он всегда с легкостью менял и стили, и жанры, и уходил из музыки вообще. Он мне сам рассказывал, там несколько лет работал в Техасе плотником, хотя с трудом представляю. Но вот зато, может быть, сохранил какой-то вот еще творческий задор, и вдруг спустя много лет выпустил совершенно потрясающий альбом. Так что тут рецептов-то нет, и эпоха, ну, закрылась. Конечно, эпоха закрылась. Знаете, недавно перечитывал книжку «Белые велосипеды», одного из творцов этой эпохи, великого продюсера Джо Бойда. И, ну, вот он там тоже сетует на то, что вот времена прошли, вот, к сожалению, многие уже музыканты даже и вспоминать не хотят это время. Понятно, что как бы время не остановить. И это хорошо, что его не остановить. Поэтому какие-то идеи, заложенные в 50-е, в 60-е, там, и на рубеже 70-х, там, и, может быть, во времена панк-рока, там, да, то есть на рубеже 80-х уже, они все, конечно же, со своей эпохой вместе как бы такую главную свою, может быть, креативную силу теряют, но они вносят в музыкальный арсенал идеи, которые потом в так или иначе используются либо современниками, либо с младшими поколениями. И, конечно, вот эта вот эпоха, ну, психоделического рока, откуда, собственно, Pink Floyd вышли, она, конечно, дала один из мощнейших, сильнейших толчков для вот развития всей музыки. Они, собственно говоря, и сделали рок-музыку тем, чем мы ее знаем до сих пор, по большому счету. Все это остается в копилке. Если ты что-то в нее внес, то оно уже оттуда никуда не денется. Если ты кинул в эту игру в кости какие-то свои кубики, то эти кубики там уже остаются навсегда. Pink Floyd уже свое место заслужили в истории, и, в общем, с моей точки зрения, это место за ними всегда будет оставаться.
Как вы считаете, это одна из великих групп, или для, может быть, какого-то советского, российского слушателя, более-менее продвинутого, творчество Pink Floyd составляло нечто такое отдельное, ради чего можно было эту группу возводить на пьедестал?
Нет, безусловно, она и в мировом таком, в музыкальном таком пантеоне занимает очень-очень уважаемое место. Возьмите любую рок-энциклопедию, ей там посвящено изрядное количество строк, и любая их работа в интернете, в музыкальной прессе моментально, так сказать, бралась на карандаш, освещалась и до сих пор освещается. А в России, да, в России они имели совершенно особое место. В России вообще, мы, ну, или в СССР тогдашнем, мы понимаем, что была несколько иная вообще и система ценностей музыкальных, и какое-то понимание того, что такое рок-н-ролл. Турцию, конечно, подкупили именно с и музыкальностью своей. Безусловно, Россия всегда ценила мелодизм, а в Pink Floyd мелодизм был, в общем, немаловажной вещью. Потом, конечно, их музыкальные эти находки, эксперименты, которые даже через пластинки, мы же не видели их выступлений никоим образом, там даже не могли себе представить, как они выглядят. И тем не менее, через это, все-таки через пластинки можно было понять ту, как бы, жажду эксперимента, ту жажду творчества, которая, конечно, их отличала от очень многих современников. И для России она культовая группа, как иногда зачастую очень странно бывает, потому что у нас культовым является группа, которая на Западе зачастую никто даже не знает или не помнит уже много лет. Тут счастливое совпадение. Они действительно были великими, и они действительно пришли в Россию практически тогда, когда они были на пике формы. И держались вот в этом состоянии таких народных любимцев практически вплоть до вот современных времен.
Вы переводчик одной из биографий, что ли, группы Pink Floyd. Вспомните, что вас поразило, удивило, когда вы работали над этой книгой?
Вы работали в очень сложных условиях, потому что я тогда умудрился сломать ногу и лежал сначала в больнице, там, да, на растяжке, потом дома в гипсе, там, до колена, там, вот. Поэтому такой у меня был экспириенс, это тоже достаточно. Я, естественно, переслушивал музыку Pink Floyd, потому что когда ты какие-то вещи там... Ну, иногда трудно понять из контекста, потому что Ник Мейсон писал, он, безусловно, очень остроумный и очень... таким со щедрым, богатым языком человек, но все-таки выпускник университета, иногда было просто трудно понять, что он имеет в виду, и приходилось переслушивать, ну, зачастую чуть не каждую вещь, чтобы просто понять какие-то вот нюансы технического характера. Но, опять же, я считаю, что у меня как переводчика эта книжка в достаточной степени сильно, ну, приподняла. То есть, но вот эта книжка одна из тех, которыми, мне кажется, я могу гордиться.
У вас есть какая-то любимая композиция Флойда?
Одна из самых красивых, наверное, песен, которые вот мы даже поем хором за столом, это песня «Wish You Were Here» непосредственно. Там, да, такая, по сути дела, акустическая баллада, посвященная, понятно, там, да, посвященная, собственно, и Сиду Барретту, и посвященная вообще всем потерянным душам, которые так или иначе сгинули, да, ушли. И вот одна из самых красивых вещей, наверное, Pink Floyd, которую я бы сам, может быть, там спел и сыграл, если вдруг решил записать сольный альбом.
Андрей Бурлако попал в тональность нового альбома Pink Floyd. Музыкальные обозреватели говорят о преемственности «Бесконечной реки» альбому «Вам бы там побывать». Слушаем мемориальную музыку Pink Floyd. Очевидно, ей суждено стать последним хитом великого рок-коллектива. Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 10 ноября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, был ли британский музыкальный критик Моллей Вудкрафт и его петербургский коллега Андрей Бурлака. Pink Floyd представил свой последний альбом «Бесконечная река». Вот так обстояли дела в понедельник, 10 ноября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера и оставляю в психоделическом водах музыки Pink Floyd. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».